времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Менее 3 суток остается до референдума о независимости Крыма или о присоединении к России, смотря каким будет результат этого референдума. И последним рычагом западных демократий повлиять на ситуацию остаются санкции. И сегодня в ожидании санкций Путин созвал российских олигархов. Об этом сообщает корреспондент агентства Bloomberg в Москве Джейсон Каркаран. Сам президент Путин на своем сайте никак эту информацию не комментирует. Но вместе с тем за закрытой дверью прошла встреча с олигархами и высшими должностными лицами, чтобы обсудить, какие будут потенциальные последствия от санкций и кто пострадает, пишет Каркаран. Как известно, Ангела Меркель уже предупредила Россию о трехуровневом плане санкций от Евросоюза. Каких же санкций боятся обитатели Кремля? Об этом мы поговорим с Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Добрый вечер, Григорий Павлович.
Добрый вечер.
Вот мы с вами же в этой студии так довольно правительски прочитали сценарий.
К сожалению.
К сожалению, да. Как вы считаете, почему он пошел именно по такому руслу, о котором вы предупреждали?
Ну вот сейчас фактически менее 3 суток осталось до дня референдума, до 16 марта. И вот эти сутки, они пройдут тоже в непрерывных переговорах, вот в этом взвешивании своеобразном на этих чаше весов геополитических тех или иных интересов. Я бы хотел сказать, что здесь каждая сторона, ну, скажем, возьмем общий Запад, Евросоюз, Соединенные Штаты Америки и Россию с другой стороны, каждая сторона все-таки оставляет себе шанс, если не для отступления, то для маневра. Вот это, наверное, более точным термином будет. Маневр. И, в принципе, вот эти 2 с небольшим суток, они дают еще возможность для такого маневра. Я не думаю, что это уже повлияет на факт самого проведения референдума как такового, потому что если сейчас уже откладывать референдум опять на 25 мая или на какое-то другое число, ну просто люди, которые участвуют в этих процессах, простые люди, народ, население, они этого не поймут. Но хотел бы вернуться чуть-чуть назад и напомнить, что в принципе пророссийские силы показывали вот эту щель для маневра своим возможным собеседникам в Европе и на Западе в целом. То есть сначала, как мы помним, 25 мая, на 25 мая был назначен референдум, причем без каких-то жестких формулировок. Потом дата была перенесена чуть ближе сюда, к марту, а формулировки остались прежними, такими не кардинальными, не радикальными, ну, в плане там единства Украины или отделения Крыма. Потом еще более близкая дата была назначена. Близкая дата плюс формулировки, которые, в принципе, сжигают все мосты. И вот эти дни, я думаю, сейчас не могут кардинально изменить ситуацию вот по тем причинам, о которых я уже сказал. Поэтому все покажет 16 марта, и все основные события будут происходить после проведения референдума.
С нами на прямую связь вышел Владимир Буковский, советский правозащитник и диссидент. Владимир Константинович, как вы считаете, какие санкции могли бы предотвратить аннексию России Крыма? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Вообще санкции международные, такие традиционные, они очень неэффективны. Их трудно согласовать, сделать так, чтобы они не вредили себе самому больше, чем оппоненту. И в конечном итоге существует 1000 способов их обходить. То есть история вопроса показывает, что эффективных санкций нету. Но с тех пор появились законы Магнитского. Это совершенно принципиально другое. Это как бы обходит межгосударственные проблемы. Это целевым образом направлено на конкретных людей, чиновников, деятелей, которые, значит, вот повинны в каких-то там серьезных нарушениях. Это очень эффективный способ, поскольку он берет на мушку непосредственное окружение лидеров, да, и как бы и наказывает их. Ну, представьте себе, каково там все этой комарилье. 14 лет они воровали, а теперь у них это все заморозят. то есть как бы 14 лет псу под хвост. Это ему вряд ли понравится. То есть идея состоит в том, что давление как бы банды на атамана будет расти. И он их как бы подставил. Вот он сам-то под санкции не попадет. Он не может, он как бы глава государства, а все остальные могут попасть. Вот это очень эффективное средство и очень болезненное. Остановит ли оно аннексию Крыма? Не думаю. Эти вопросы принимаются на самом верху. Но дело ведь в том, что аннексия Крыма не была изначальной задачей Путина. Это как бы у него теперь хорошее мина при плохой игре. Основную свою цель он не достиг, основную свою борьбу он проиграл. Его задача была вызвать беспорядки на Украине, раскол, что-то наподобие гражданской войны, когда введение туда войск было бы совершенно обоснованным, и как бы никто в мире не возражал. Его задача была нивелировать достижения Майдана. Вот была его задача. А это провалилось. Вот ничего не вышло, не спровоцировать ничего не удалось. А Крым забрать-то он всегда мог. Собственно, в чем достижение? Крым, он уязвим всегда был. Вот, так что, и главное, что ну ты его заберешь, как какую-нибудь там Южную Осетию. И что? И потом трать миллионы и миллионы на содержание Крыма, а туда даже воду надо доставлять, не только электричество. То есть он на самом деле сейчас отыгрывает назад. Основную свою задачу он не решил. Это промах. А промаха в бандах не прощают.
У нас, например, связи из Киева Виталий Бала, директор агентства моделирования ситуации. Как, по-вашему, Виталий, была ли главной целью Кремля оккупация всей Украины и поход на Киев? Вам слово, Виталий.
Добрый вечер. Ну, я во многом согласен с предыдущим выступающим. Хотел бы отметить, что, наверное, там была трехуровневая, на три уровня была как бы задача поставлена. Первое, наверное, главное, это действительно нивелировать как бы вот достижение Майдана этого протестного движения, потому что мы помним, как во время пресс-конференции Новогорева Путин несколько раз повторял о том, что как такое вообще может быть, это переворот, это вооруженный захват власти, это посмотрят другие, тоже захотят так делать, намекая, так понимаю, на Россию. И вот надо было сделать все для того, чтобы нивелировать это, и, скорее всего, главной была задача это вернуть, как бы, отмотать обратно, как бы, пленку вернуть Януковича, то есть попытаться, как бы, вот, свести на нет, то есть практически к нулю, вот, все то, что происходит сейчас в Украине. Вторая, наверное, второй уровень, это действительно беспорядки, это, как бы, закрепиться на востоке, на юге и Крым, попытаться сделать такие квази-государства, там, наподобие, скажем, той же Приднестровье, Абхазии и так далее. Крым, скорее всего, тогда планировался все-таки включить в состав как субъект в Российскую Федерацию. Ну и третий, вот это действительно самый последний вариант. Вот это как бы вот как Крым такой, если можно так сказать, утешительный в кавычках, как бы, да, вот приспус и все это детей. Хотя я бы еще как бы не отбрасывал вот этот второй уровень, да, вот еще попытки там как бы есть дестабилизации, то есть мы знаем, туда направляют специально обученных для этого людей, для дестабилизации, для организации как бы провокации в южных и восточных областях, но потихоньку власть как бы в Киеве воспринимает это адекватно, начинает уже действовать соответственно тем вызовам, которые есть. Я думаю, что, скорее всего, вот тот второй уровень такие не удастся тем или иным образом сделать. По большому счету, мы стали свидетелями вот личных, как мне кажется, уже амбиций, не только как бы как государства Российской Федерации, как бы пытаться играть одну из главных как бы геополитических ролей в мире. Без Украины это сделать тяжело. А в данном конкретном случае, я думаю, что здесь вот для Путина это личное как бы очень большое имеет значение вот эти действия в Украине, потому что я считаю, вот успех вот Украины после такой смены власти, когда народ вышел и сказал, что мы не хотим, да, это будет личное поражение Путина. И вот поэтому он и действовал с точки зрения как бы даже здравого смысла не всегда правильно. Вот это как бы вот такое мое субъективное мнение.
Спасибо. Правозащитник Сергей Григорян считает, что Россия постепенно окажется в изоляции.
То, что сейчас происходит с Крымом, это и агрессия, Это и, ну, просто гигантская ложь, с которой никто никогда не примирится. Ни в Европе, ни в Соединенных Штатах. Как бы наши политические деятели сейчас не говорили, что эти санкции незначительны. Это они сегодня не так значительны, потому что европейцы не хотят наказывать свои народы за то, что делает Путин. Но в следующем году этих обязательств уже не будет. И все, что продается в Россию, будет сводиться до минимума, и все, что покупается у России, будет сводиться до минимума. Россия точно окажется в изоляции. И эта изоляция будет бесспорно все эти годы нарастать, потому что и для Украины, и для Европы, и для Соединенных Штатов Украина имеет очень большое значение. И никто ее не отдаст. А в особенности Украина, которая движется к демократии.
Вопрос Григорию Трофимовичу. Как по-вашему, возможно ли перерастание конфликта в военную фазу и как скоро?
Да, я думаю, в обозримом будущем нам, украинцам, россиянам и другим народам, которые живут рядом с нами на постсоветском пространстве, угрожает большая война. Я еще в 2007 году в своей книге писал о том, что НАТО с нами воевать напрямую не будет, Европа не будет, а как раз постараются некие центры силы сделать так, чтобы народы вот этого бывшего Советского Союза воевали между собой. Сейчас мы вплотную к этому подошли. Более того, мы должны обратить внимание на тактику Европы и Соединенных Штатов Америки. При том, что они как бы угрожают санкциями, они озвучивают это намерение, а они все-таки тестируют ситуацию, прощупывают ее пока в информационном поле. И такое ощущение, что они эту ситуацию загоняют до конца. При том, что Россия могла бы пообсуждать некоторые экономические темы в рамках вот этого общего возникшего неожиданно конфликта, а Запад как бы отошел в сторону, залег немного и ждет углубления вот этого конфликта. И как раз вот это углубление, то есть когда ситуация будет еще хуже, это может стать неким поводом, ну, я не скажу к Третьей мировой войне, но к созданию еще большего напряжения, хаоса по всей территории Украины. Мы должны видеть, отдавать себе отчет в том, какие силы готовятся и могут вступить в действие на территории всей Украины. Ведь Крым — это только небольшая часть Украины, пока еще Украины, до референдума. А вся Украина может стать вторым Афганистаном. Поэтому если мы, россияне, если российские русские патриоты соглашаются вот с этим словосочетанием «Крым – это утешительный приз», тогда, ну, палка всегда о двух концах, на другом конце этой палки понимание того, что мы потеряли всю Украину в целом. Еще раз по поводу санкций. Визовый режим, ужесточение визового режима, о чем сейчас говорят, это никак не отразится на России, на морально-психологическом состоянии страны и каких-то ее отдельных граждан. Миллионы российских граждан в разных городах, в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, основная масса граждан не имеет средств, чтобы ездить в Германию, отдыхать в Испании и так далее. Это только какая-то... У нас огромное население, узкая прослойка, постоянно туда ездит, создает вот этот, казалось бы, какой-то невероятный процент русских отдыхающих. У людей нет денег, чтобы даже иногда за городом отдохнуть, на своей даче. Мы вот это должны иметь в виду. А да, конечно, не смогут ездить в Европу, там, и, скажем, в Америку, а какие-то чиновники, которых включат в тот или иной список. Был список Магнитского, сейчас какой-нибудь, условно говоря, крымский список появится. Но ничего, они это переживут, они будут ездить. Ездить не на Запад, а на Восток. А на Востоке много интересных экзотических стран, и там будут отдыхать. А самое главное, что не озвучены какие-то базовые экономические вещи, то есть не тронуты сами сваи. А российское руководство, ну, еще не так давно, давно, до всего этого украинского кризиса, до украинской катастрофы, говорила о том, что российские сбережения, вот эти фонды будущих поколений, находятся в виде евро в основном, основная масса этих сбережений долларов, долларах и западных ценных бумагах. Вот об этом как раз никто пока не говорит из представителей Запада. И это настраивает Россию на позитивную волну в плане отношения к возможным санкциям.
Александр Рар, научный директор Германо-Российского форума, уверен, что санкции обязательно будут.
Западное сообщество, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки же не могут признать насильственные изменения границ в Украине, в частности, в Крыму. Какая-то реакция на референдум и на результат референдума, естественно, последует. У Запада нет никаких возможностей наращивать какую-то военную угрозу против России. И она это делать не будет на территории Украины или на границах Украины. Но санкции действительно являются тем методом, через который Запад, с одной стороны, высказывает свой резкий протест против того, что происходит сейчас в Крыму. В то же самое время будет пытаться где-то тоже надавить на Россию, чтобы Россия изменила свою политику, как на Западе считают и говорят о аннексии Крыма.
Владимиру Буковскому вопрос. Как по-вашему, может ли конфликт превратиться в вооруженный конфликт, если вот там недалеко корабли и авианосцы НАТО, и вообще западное побережье Черного моря – это... страны НАТО. Вам слово, Владимир Константинович.
Ну, я вообще не верю в глобальный военный конфликт в связи с кризисом на Украине. Россия совершенно не готова к такому конфликту, и они это отлично знают. Армии у них практически нет, она как бы застряла посреди реформы. Им нечем воевать. Запад, со своей стороны, никогда не пойдет на войну с Россией. Это бессмыслица. Эта война тут же станет ядерной и разрушительной для всех. Я полагаю, что это все пока игры, силовые игры. Это не столько применение силы, сколько проекция силы. И то же самое концентрация российских войск там на границе с Донецкой областью и прочее, это давление. Это, я не думаю, что они уже настолько обезумели, что пошли свои войска через границу на мирные украинские села. Это... Армия не удерживает таких вещей. Мы же все-таки слишком близкие родственники. Армия будет разбегаться. Это уже Крым показал. Вот Крым. Казалось бы, послали спецназ. То есть самые тренированные, отобранные и так далее. Но, как всегда в России, разгильдяйство. Дали им сухой паек там на 2-3 дня. А они просидели неделю. Без еды. Да? Ну что же, их стали приглашать крымские семьи, кормить там, угощать. И армия разложилась, их пришлось сменить, сейчас идет ротация. Вместо них придет там какой-то мотострелковый полк. Ну и что? А те еще менее подготовлены к такому делу. Понимаете, какая-то оккупация Украины, она вообще невозможна. Это чушь. Это бред. Это кошка, которая ловит собственный хвост. Вот, поэтому я в масштабные военные действия не верю. Попытки спровоцировать конфликты этнические, как бы, они уже есть, и они будут продолжаться. Но Украина ведет себя на редкость слаженно, на редкость дисциплинированно. Я просто потрясен. Они сделали абсолютно все верно. И до сих пор, и в результате Путин завис. Понимаете, эффект, который сейчас получается, он уже хуже всяких санкций. То есть, во-первых, консолидировалась Украина так, как никогда этой нации не снилось. Они теперь реальная нация, понимаете? Второе. Целый ряд решений, которые раньше Европа откладывала или даже не принимала, теперь будут приняты. Например, размораживание разработки сланцевых газов. А это 2-3 года, и никакого российского газа не понадобится. Понимаете? Целый ряд вещей, которые никак нельзя было пробить. Они пробились в ситуации, спасибо Путину. Мы еще с Люсей Боннер взывали к американцам и к европейцам выгнать Россию из большой восьмерки. Ничего не получалось, все это упиралось в дипломатическую вату. Сейчас их выгнали, прекрасно. То есть спасибо Путину, еще он там проправит какое-то время, так все будет замечательно, только хорошо будет.
Сергей Григорьянц, правозащитник, также считает, что Путин по существу играет на руку Майдану.
Единственное, что положительное можно сказать о Путине, это то, что вот украинцы должны были бы поставить ему памятник. Я вчера написал статью о том, что Путин – это агент Майдана в Кремле. Потому что благодаря Путину все западные страны бросились помогать Украине. Ее переход к демократии окажется гораздо легче, чем даже, скажем, у Польши. И гораздо быстрее. И Путин, конечно, и во многих других отношениях очень помог Украине. Но, к сожалению, с моей точки зрения, вот ни одного русского агента, который бы помогал России, в Кремле не оказалось.
Вопрос Виталию Балу. Как, по-вашему, сплотилась ли, консолидировалась ли украинская нация перед лицом угрозы из Кремля? Вам слово, Виталий.
Ну, безусловно, у нас тоже есть уже такая, скажем, мрачная шутка по поводу того, что надо присвоить звание Героя Украины Путину действительно за последнее, ну, точно, время новейшей истории Украины, то есть со времени обретения независимости у нас никогда не было такой солидарности. Действительно, как бы люди проявили во всех областях свой патриотизм. У нас просто, ну, максимальное желающих, как бы, прийти в добровольцы, в ополчение, то есть все что угодно, там, женщины, люди пожилого возраста, дети, то есть действительно нация фактически возродилась и состоялась. Но здесь есть один достаточно неприятный момент на будущее, как мне представляется. Путин на самом деле и Россия Украину уже потеряли. Тут был выступающий, говорил, что вот если мы там Крым оставим, Украину, хотя вы уже, россияне, уже потеряли Украину. Я не знаю, сколько должно пройти поколений, чтобы вернуть хотя бы статус в тех дружественных отношениях, которые могли быть между двумя народами. Мы отдаем себе отчет, что после того, как ввели войска в Крым, да, осуществили военную агрессию, Путин рейтинг возрос. Если раньше мы могли говорить о том, что да, тут как бы граждане России, народ ни при чем, то мы видим, что вот эта агрессия, вот это агрессивный патриотизм и отношение как бы к нам, к гражданам Украины, он как бы был для нас всех шоком. То есть даже я, там, занимаясь профессионально как бы своей деятельностью и получил образование, да, международные отношения, я в страшном сне мог себе представить и как-то вот отгонял себя в мысли того, что наступит день, когда, да, вот российские войска войдут на территорию Украины. И не зря как бы наш министр обороны, выступая в парламенте Верховной Раде, сказал, что мы сделали стратегическую ошибку, когда не рассматривали, да, как вероятного противника нашего стратегического партнера, нашего соседа, братский народ, это Россию. Поэтому это очень серьезная прививка. И надо очень сильно будет постараться, дабы вот убрать вот ту стену, да, которая уже реально стоит. Если, не дай бог, как бы будет тенденция к продолжению и какие-то будут военные столкновения, то стена будет, скажем, расти и вширь, и ввысь.
Александр Рар, научный директор Германо-Российского форума, признает, что применить санкции против России будет очень трудно.
Санкции против России применять очень сложно. Это самодостаточная громадная страна, у которой все есть. И действительно эксперты сами говорят, что Запад так же зависит от России, как Россия от него. Поэтому нужно вводить такие санкции, которые могут ударить по России. Но таких санкций я, честно говоря, не вижу. Тем более, что у России есть свои собственные инструменты, чтобы больно ударить по Западу. Есть, конечно, формы, скажем, санкций, которые будут вводиться со стороны Запада, чтобы показать, что Запад что-то делает. Ограничение въезда русских политиков на Запад или закрытие каких-то банковских счетов. И фактически расширение списка Магнитского, который так уже действует больше, чем год. Но последуют же обратные реакции России. Если Запад пойдет на конфискацию какого-то имущества российских фирм на Западе, то Россия будет освещать чем-то ходом. Поэтому санкции против России – это не инструмент. Вот Иран можно было изолировать, Россию невозможно. Тем более, что Китай и азиатские государства – всей видимости, не будет участвовать в этих санкциях, и когда Россия закрытие дверей на Запад или границ с Западом особенно больно не сделает, хотя, конечно, сложности будут. По-прежнему, помимо разговоров о санкциях, которые Европа просто будет сейчас вести, просто чтобы показать, я, как уже сказал, свой протест, свое отношение к тому, что в России происходит, нужно будет по-прежнему стараться оставить все возможности переговоров для того, чтобы остановить самый наихудший вариант развития в Украине.
Вопрос Григорию Трофимовичу. Как, по-вашему, повлияют вот эти экономические санкции Запада на российскую экономику? Может ли упасть российская валюта?
Смотря какой уровень санкций будет в отношении России. Пока все то, что озвучивается, мы об этом уже говорили, ужесточение визового режима и так далее, никак не повлияет на Россию. Но мы здесь должны учитывать один главный базовый фактор. Россия – это либерально-демократическая страна, это не советская страна, не большевистская, там как угодно ее можно называть. А поэтому она встроена в эту западную систему. И именно, кстати, по этой причине, вот здесь говорилось о том, что Россия может оккупировать, там часть Украины уже помимо Крыма, она не может оккупировать только по той причине, что эти регионы, вот даже метр оккупированной там условной территории, людей, которые живут на этом квадратном метре, их тут же надо будет кормить. Мы знаем, что у нас даже квартиры не выдаются бесплатно, ну, по сравнению с тем же Советским Союзом. Крым надо будет кормить, потому что там ряд производств обрушится, люди потеряют работу и так далее. То есть вот это сейчас является проблемой. Поэтому здесь ситуация не выглядит вот так вот просто, как кому-то кажется. То есть Россия в определенных рамках именно вот этой либерально-демократической системы зажата, и именно поэтому она не является авторитарной страной. Кстати, что касается, я не согласен с Владимиром относительно возможного повода для более серьезной войны на постсоветском пространстве, на вот этом огромном евразийском континенте. Мы помним, что Первая мировая война начиналась с гораздо более мелкого по сравнению с сегодняшней украинской катастрофой, с возможным развалом страны, с гораздо более мелкого повода, это с выстрела Гаврилы Принципа. Кстати, я бы хотел отметить очень важный для нашей дискуссии факт. До вот этой ситуации не Запад дотолкал. Вот сейчас говорят о том, что Запад как бы это изначально планировал, вот эту ситуацию и так далее. Ее изначально, вот эту катастрофу, столкнули в пропасть чиновники украинские. То есть было заявление Азарова известно о том, что приостанавливается евроинтеграция Украины. Тогда Запад никак не мог оперировать вот этими процессами. Но заявив это, чиновники, а чиновники они не политики, я бы хотел это подчеркнуть, они говорят А, но не знают, что делать на этапе Б, В, Г, Д и так далее. Не просчитывают дальние ходы. А поскольку Азаров и Янукович не чиновники, и многие вокруг них, они столкнули эту ситуацию, а кто-то, какие-то мировые центры силы, этим просто воспользовались. Я бы хотел интересную иллюстрацию по поводу крымского референдума дать, и в частности, самих формулировок, вот постановки вопросов в бюллетене для голосования. Там, как мы знаем, два вопроса. То есть первый вопрос – это о возможности вхождения в состав России, второй вопрос о функционировании в рамках Конституции 92 года. А третьим вопросом можно было бы организаторам референдума поставить вопрос о вхождении в состав Соединенных Штатов Америки. Это мгновенно изменило бы всю картину мира и всю атмосферу, которая сейчас развивается вокруг этого референдума. Я хочу сказать о том, что начиная вот с того момента, когда Азаров сделал свое непродуманное заявление, и до буквально сегодняшнего момента, вот сегодняшнего дня, 13 марта, есть решения, которые, ну, ими просто должны заниматься политики, ситуацию будут выводить совершенно иные плоскости, выгодные как России, так и Вашингтону. Ну, просто чиновники не могут заниматься политическими вопросами, и вот эта очередная катастрофа, к которой мы буквально подошли вплотную, это еще раз иллюстрирует.
Сергей Григорьянц, правозащитник, подозревает, что Крым имеет для Путина символическое значение.
Ситуация очень мрачная. На самом деле безнадежная. К сожалению, ничто не указывает на то, что было бы правильнее всего, что было бы достойнее и умнее всего, что Путин пойдет на попятную. То есть, что Крым не будет присоединен к России, что те войска, наличие которых уже признали, в Москве будут из Крыма выведены. К сожалению, вот на этот единственный разумный и достойный вариант очень мало надежд. Но зато возникает совсем другое опасение. Конечно, афганский вариант, при всех не очень крупных умственных способностях в Кремле просчитать там могли. И просчитали. И возникает только одно подозрение, самое страшное. Даже более страшное, чем Афганистан. Хотя Афганистан, как вы помните, кончился гибелью Советского Союза. И здесь перспективы примерно такие же. Это гибель России. Но это хотя бы мирный вариант. А ведь в страшном сне можно предположить и худший, что Путин воспринимает Крым и Севастополь, как Сталин воспринимал Берлин, как символ победы, как символ единства русского народа.
Вопрос Владимира Константиновича Буковского. Как, по-вашему, уместны ли параллели между этим референдумом и аншлюсом Австрии или Судетской области, Чехословакии и Германии?
Ну, параллель с судетскими областями и их захватом Германии очень даже похожая. Я бы сказал, ее вполне можно проводить. Ну, как все в истории, сравнения всегда имеют свои ограничения. Но метод, избранный российским руководством сегодня для действий на Украине, это в точности метод, использованный Гитлером для присоединения судетских областей. Другое дело, что реакции здесь будут совершенно другие, понимаете? Вот немцы в Судетах восприняли с энтузиазмом присоединение к Третьему Рейху. А я вот вижу, что реакция русских, живущих на Украине, ровно противоположная. Я уж не говорю про татар и про все остальные национальности. То есть они-то этого как раз никак не хотят. Понимаете? И в этом смысле кто-то вот сказал сегодня, что это может испортить нам отношения между русскими и украинцами на века. Все будет зависеть от реакции русских. Вот если сейчас в России пойдут демонстрации солидарности с Украиной, да, то это будет самой лучшей гарантией того, что наши отношения не испортятся. Чем больше будут такие демонстрации, тем лучше. А что касается референдума, ну, ей-богу, это совершенно несущественно. Мы же знаем формулировку товарища Сталина. Не важно, кто голосовал, важно, кто голоса подсчитывал. И то, что на референдуме победят кого хочет Москва, у меня в этом сомнений нет. Готов заключать пари с кем угодно. Они там победят, поскольку сами будут считать голоса. И это понимают все. Референдум законным никто не признает и никогда не признает. Он просто по всем законам и украинским, и международным, он нелегитимен. И поэтому это пустое, это предлог, это пропаганда.
Александр Рар, научный директор Германо-Российского форума, уверен, что Запад пока не в состоянии разгадать дальнейшие планы Путина.
Все сейчас гадают в Западе, какой план на самом деле у Путина или у России. Есть основательное ощущение, что после присоединения Крыма к России, Россия просто будет восстанавливать Крым и оставит Украину на обеспечение Запада и будет спокойно сидеть и ждать, как Запад справится с этой громадной задачей, понимая, что Запад в любом случае должен будет выходить на Россию и тоже пытаться получить помощь со стороны России для восстановления главной части Украины. Естественно, Россия будет давить на украинское правительство, нынешняя, которую она не признает, с целью признать результаты референдума в Крыму, чтобы потом за признание Украины референдума и отделение Крыма от Украины получить обещанную помощь со стороны России для сотрудничества с восточными регионами страны. Это один сценарий. Другой, наихудший сценарий, это действительно какие-то военные действия в восточной части Украины. Но этот сценарий, конечно, сейчас многим рисуется как абсолютно реальный, но есть очень много людей, которые его считают абсолютно абсурдным и невозможным. На востоке Украины есть, конечно, этнические русские, многие из которых, может быть, последуют тем этническим русским в Крыму, которые просят сейчас Россию о помощи и поддержке. Но в Крыму этнические россияне все-таки в большинстве, а в восточных регионах Украины ситуация выглядит совсем по-другому. Но думаю, что сценарий, в котором мы сейчас видим в Крыму, будет разворачиваться в восточной Украине.
Вопрос Виталию Балу, нашему киевскому собеседнику. Вот сегодня арестовали Дмитрия Фиртыша в Вене. И завтра решится вопрос об экстрадиции в США. Как по-вашему, это один из методов давления Запада на окружение Януковича, как вы считаете?
Нет, я так не считаю, но я хотел бы среагировать по некоторым моментам, которые в исходе дня, которые мне представляются гораздо важнее, чем арест или не арест Дмитрия Фиртыша. Первое. 400 тысяч украинцев, проживающих в Крыму, порядка 300 тысяч татар, да, они не будут принимать участие в этом референдуме. Более того, до того, как там появились, как мы тут их называем, зеленые человечки, вся социология показала, что максимум там 15% по стране хотели там присоединение к Российской Федерации, и наибольший процент был как раз в Крыму, это порядка 41%. Это просто, чтобы было понятно, о чем идет речь. И хотят ли русские, чтобы их пришли там защищали? Если говорить о судетах и параллели, да, там аж лёс с Австрией, ну, я так скажу, кто-то когда-то из умных сказал, что будущие фашисты будут называть себя антифашистами, которые борются с фашизмом. Не зря как бы Путин и вся машина пропаганды называет здесь всех фашистами. Я думаю, ну, это большей глупости просто придумать нельзя, но это, как говорят, со временем все станет на свои места, и будет понятно, кто на самом деле фашист. И понятие фашизм, дефиниция, что оно собой представляет, и какие пункты этой дефиниции, в какой стране, скажем, проявлены, а в какой не проявлены. Ну, и, наверное, последнее. Нам не нужно, как бы, говорить или не говорить, признаем мы, не признаем, ни украинский народ, ни любое украинское правительство, она никогда не признает результаты как бы этого референдума и отторжения. Более того, я думаю, что в ближайшее время будет закон в Верховной Раде о статусе Крыма как зоне оккупации, и это будет задача теперь любого правительства и граждан, да, вот это будет уже наша такая как бы травма. Хотя, опять же, вопрос на самом деле гораздо серьезнее, если быть уже как бы до конца откровенным, объективным, я наведу просто две цифры по поводу коренного населения. 1937 год, жителей в Крыму было 996 800, из них 47% русских. И в лето 1944 года 379 тысяч, то есть больше, чем на полмиллиона меньше. И уже 75% русских. То есть нельзя, чтобы переселенцы, условно говоря, делали какие-то референдумы, не спрашивая коренного населения, каким является крымско-татарский народ. Поэтому я думаю, что вопрос Афганистана, это, скорее всего, будет территория Крыма, а не южных или восточных областей в случае присоединения как бы как субъекта к Российской Федерации. Я думаю, что на самом деле будет все гораздо по-иному. Я имел встречи и с послами западных стран, и с российским, скажем так, накануне всех событий, которые произошли в Киеве. Я им постоянно объяснял одну простую вещь. В Украине на самом деле идет не революция, в Украине протестное движение, это феномен в новейшей истории Украины. Там задействовано порядка 3,5 людей непосредственно, официальная база больше 20 миллионов людей. Сейчас угроза как бы, да, целостности и суверенитета страны объединила практически всех граждан Украины. И в этом смысле и в Москве, и в Брюсселе, в Вашингтоне вот упускают как раз фактор именно граждан, то есть народа. Я думаю, что это будет еще большим сюрпризом, в том числе, кстати, для правительства в Киеве, именно позиция граждан, гражданского общества, той нации, которая возродилась и состоялась, как мы говорили, потому что правительство в Киеве, оно будет вынуждено учитывать это мнение, в отличие от Москвы, там, Брюсселя и Вашингтона. И в этом смысле сценарий будет не таким как бы линейным, простым, как это сейчас пытаются делать и решать. Проблема гораздо комплекснее и как бы сложнее. Еще раз хочу повториться, что по типу Афганистана события, скорее всего, будут развиваться именно на территории Крыма.
Спасибо, детали. Слово Григорию Трофимовичу.
Вот по поводу Фирташа вы, Владимир, спросили. На мой взгляд, это один из ключевых вопросов в том контексте, который мы рассматриваем. Дело в том, что арест Фирташа – это конкретный сигнал всем олигархам, которые пока еще находятся в той или иной степени в политике. Украинским олигархам – это Коломойскому, Ахметову, Тарути и так далее. А этот сигнал им говорит о том, что никаких договоренностей, ну, с теми центрами силами, с которыми они пытались договориться, или, по крайней мере, коммуницировать каким-то образом с западными центрами силы, никаких договоренностей в этом плане и гарантий быть не может. Единственная гарантия для сохранения своих позиций, для сохранения своих производств на территории Украины, в том числе Восточной Украины, это служение, вот я здесь не побоюсь таких высоких слов, служение именно в этот момент, забыв о том, что они делали, может быть, что-то негативное, по мнению украинских граждан, раньше, до вот этих событий, это служение народу вот непосредственно на той территории, где они сейчас находятся. Вот это им позволит застолбить свою почву на каких-то новых основах, залить вот этот фундамент народного доверия, пусть хотя бы минимального, и тогда вот таких ситуаций не произойдет. Да, какая-то часть активов может быть ими утеряна, но зато они сохранят себя, свою жизнь и свою семью в конце концов. А что касается, мы вот сейчас часто экстраполируем то, что происходит между Россией и Украиной, и вот эту крымскую проблему на гитлеровские аншлюсы. Это совершенно разные ситуации. Да, мы, конечно, должны иметь в виду вот эту ретроспективу. А Гитлер в этом плане, кстати, как бы мы к нему ни относились, там есть поклонники его на Украине, он в этом плане был непревзойденным как раз исполнителем. Но мы сейчас должны учитывать, что другой мир совершенно, другой, даже не то, что расклад сил, другие системы вооружения, поэтому ту схему аншлюсов, которую последовательно применял Гитлер в свое время, ее сейчас реализовать невозможно. Поэтому даже если бы Россия и Путин захотели идти по этому пути, то они бы как раз пришли не туда, куда хотели. У меня даже статья на эту тему есть. Путин не Гитлер, Крым не Саар. Вот почему сравниваем с судетами? Вот несколько раз, да, вот это вот прозвучало слово «судеты, судеты». Давайте вспомним, что было до судетского кризиса. Там была Австрия, до этого было возвращение в Рейнскую область. А самым первым пунктом, вот почему Крым не Саар, самым первым пунктом для аннексии гитлеровский был Саар. Поэтому мы должны понимать, что тогда была определенная программа действий, схема. То есть Берлин понимал, как он должен действовать, чтобы вернуть себе те или иные территории. Четко понимал, четко ощущал и соответствующие действия производил. Сейчас Россия, как, кстати, и в Южной Осетии в 2008 году с Абхазией, и с Крымом сегодня Россия действует вынужденно. Она действует по той программе, программе катастрофы, которую спровоцировала не она. Поэтому не она реализует то, что сейчас вытекает вот из этой катастрофы. Это очень важный момент. И тут как раз нельзя путать то, что происходило в 30-х годах прошлого века, с ситуацией, которая сегодня в Крыму складывается.
Владимиру Буковскому вопрос. Как по-вашему, может ли Крым превратиться в такое же жалкое зрелище, как Абхазия, и из цветущего курорта в такой островок изгоя? Вам слово, Владимир Константинович.
Может, теоретически, хотя я думаю, что на практике этого не получится. И крымчане любой национальности, они воспримут очень негативно это силовое присоединение их области к России. Даже те, кто вообще хотел, мечтал о возвращении под Россию, увидевшие это на практике, отшатнутся и будут в ужасе. Я думаю, что получится совсем не так. Они получат Крым сопротивляющийся, они получат Крым враждебный. и застрянут там. И тут, конечно, возникает вопрос. Выход из этой ситуации был бы в договоренности стран-гарантов целостности украинского государства, Соединенных Штатов, Англии и России, о введении как бы своих туда войск миротворческих. Россия уже ввела войска, отнюдь не миротворческие. Разумно было бы теперь Соединенным Штатам и Англии требовать, а может быть еще и Турции, требовать введения туда своих войск для поддержания мира. Это как бы с точки зрения международного права это логично. Я не уверен, что это бы дало очень позитивные результаты. Но сама угроза такой вещи, она немножечко в другой контекст переводит всю проблему.
Виталию Балу вопрос, как по-вашему, может ли страна НАТО вот, по договоренности, может быть, с Киевом как-то использовать вооруженную силу в этой части света? Как вы считаете, Виталий?
Ну, на самом деле, сегодня буквально Верховная Рада проголосовала как бы обращение именно в ДАК ООН о введении миротворцев, да, вот, на территорию Крыма. То есть это, в принципе, где-то так совпадает в том, о чем говорил господин Буковский. И я думаю, что да, это как минимальный первый шаг для стабилизации вот той ситуации в Крыму, наверное, это был бы самый такой безболезненный и оправданный. Мы посмотрим, как на это все реагирует ООН, какие будут по этому поводу решения, но именно под эгидой ООН речь шла как миротворцев, думаю, в этом смысле это был бы ну, такой достаточно приемлемый вариант для начала, да, вот переговорного процесса по вот, решению вот этого кризиса.
Сейчас в Киев приехал сенатор Маккейн. Вот вопрос Григорию Трофимчуку. Как по-вашему, может ли Америка вот в оставшиеся двое суток выступить в роли посредника, может быть, по урегулированию проблемы?
Да, сейчас мы знаем, что и на уровне госсекретаря США и министра иностранных дел Лаврова, да, сегодня инициированы очередные раунды переговоров. Как раз вот эти двое суток могут быть использованы для того, чтобы каким-то образом начать вот этот переговорный процесс. Но проблема-то заключается в другом. Каким бы ни был этот переговорный процесс, или там, может быть, были бы достигнуты какие-то предварительные договоренности, это не изменит факт того, что 16 марта будет голосование. На избирателей в этом плане повлиять никак невозможно. То есть теоретически можно предположить, что после достижения, пусть даже закулисных каких-то, закулисной части переговоров, которые пока не будут озвучены между Москвой и Вашингтоном и Брюсселем с другой стороны, будут какие-то найдены точки соприкосновения, но даже и после этого на людей повлиять, которые будут голосовать 16 марта, невозможно. То есть сказать им, чтобы они голосовали, допустим, по второму пункту. Вот так мы теоретически размышляем. То есть все ждут как бы голосования по первому, присоединение к России, за вхождение в состав России. И вдруг люди на основании вот каких-то закулисных тайных договоренностей, которые были достигнуты, голосуют по второму пункту за Конституцию 92 года, которая открывает определенные перспективы для торга. Торга, который будет после этого продолжаться. И ситуация тогда может в корне измениться. Но мы надеяться сейчас на это не можем, потому что отступать некуда. Вот этой функции сейчас у России, у Крыма, у жителей Крыма нет отступить назад. Это просто не может получиться.
Владимир Константинович, вопрос Владимиру Буковскому. Как вы считаете, вот сама идея референдума, она пришла в голову кремлевским политтехнологам по ходу пьесы, или это было уже в их планах еще до падения правительства Януковича?
Я думаю, что это было разработано. Как раз крымская часть этой провокации, она, по-моему, давно разрабатывалась. Ну, достаточно вспомнить, что жителям Крыма довольно свободно выдавались российские паспорта уже несколько лет назад. Так что это уже был как бы задействован некий план. И референдум в этом смысле, он естественная схема. Вот это то, что как бы позволяет нам сравнивать, находить исторические параллели в действии условиях Третьего Рейха и так далее. Это естественная вещь. А что еще можно предположить? Что еще могла сделать Россия на этой территории, чтобы хоть как-то узаконить там свои притязания и свое присутствие? А именно вот этот фиктивный референдум, в результат которого никто не верит, совершенно не важно, как люди будут голосовать. Подсчитывать голоса будут не они. Вот, поэтому это самая простая уловка, довольно традиционная, эти региональные референдумы, которые никогда не признавались законными. Вот, и, ну что, но они его проведут, и все про это забудут очень быстро, потому что предсказуемо и глупо.
Виталию Балу вопрос. Как по-вашему, пустят ли власти Крыма в последний момент наблюдателей ОБСЕ?
Нет, я думаю, что не пустят, потому что, скорее всего, явка будет ниже 50%, и не надо на самом деле смотреть картинку с телевизора о том, что прям жители Крыма все бросились и не ждали, придут освободить и так далее. То есть это на самом деле глупость. Ну и самое, наверное, главное, что по Конституции Украины как бы проведение референдумов, связанных с региональной как бы целостной страны, может быть только всеукраинским. И в этом смысле, вот действительно, я тут соглашусь с Ивом Буковским, что это такая, ну, такой фиговый листочек, да, прикрыть вот эту агрессию военную, вот эту аннексию, как бы вроде бы каким-то там плебисцитом, но на самом деле, как бы все, кроме тех, кто готовят сюжеты для русских, российских телеканалов, все понимают, что это не соответствует как бы действительности. И в этом смысле, еще раз хочу подчеркнуть, в Украине никто ни в коем случае не признает никогда этого референдума. Я говорил сейчас о правительстве, о власти, и в граждане в том числе, точно так же, как и, наверное, весь мир. Ну, там у нас есть тут как бы между экспертами такая шутка, мы вот пытаемся сейчас заключать пари, кто еще, кроме России, да, какие там страны признают этот референдум, так, независимости Крыма, да, там называется 2-3 страны, но не больше.
Да, Григорию Тофимчуку, вот кто, кроме Науру или Вануату, еще признает этот остров Крым?
В сегодняшней ситуации уже нельзя надеяться на то, что или Науру, или такого же аналогичного уровня государства признают Крым. Об этом сейчас никто не говорит, потому что у нас перед глазами вот это многолетний, можно уже сказать, пример Южной Осетии и Абхазии. Теперь осталось одно, поскольку опции отступать назад у нас уже нет, у Крыма нет такой опции. Соответственно, ждать 16 марта, ждать уже известных результатов голосования не потому, что результаты референдума будут подтасованы, а потому, что этого на самом деле хотят значительная часть жителей Крыма, потому что здесь, даже если все крымские татары проголосовали полностью против, то даже и в этом случае все равно результаты были бы чистыми, они отражали бы реальную ситуацию. Теперь вопрос главный, а что будет 17 марта и потом дальше, после 17 марта? То есть я думаю, что Крым, конечно, в блокаде не будет, но он может остаться в осаде на десятилетие вперед. Есть, конечно, такие оптимистичные заявления представителей крымской власти о том, что уже после проведения референдума, буквально 17 марта, будут открыты все границы, аэропорты и так далее. Я думаю, что там ситуация может ухудшиться еще по сравнению вот даже с сегодняшним днем, 13 марта. То есть с той ситуацией, которая до референдума была. И мы должны это понимать, мы должны просчитывать наши дальнейшие шаги, уже Россия совместно с Симферополем, чтобы мы не оказались в ситуации аналогичной той, в которой оказался бывший премьер Украины Азаров, когда он сделал шаг А, а не знал, что делать по варианту Б, В, Г, Д и так далее. Вот мы об этом сейчас должны думать, что будет 17-го, 18-го, 19-го и так далее.
Владимиру Буковскому последний вопрос. Как вы считаете, надолго ли вот эта ситуация двоевластия, что ли, в Крыму, когда он формально не будет принадлежать ни одной из сторон?
Ну, это очень зависит от поведения больших, так сказать, держав. держав, великих держав, насколько ситуация в России начнет ухудшаться? Не приведет ли это явное поражение Путина к его смещению, понимаете? Вот тут много сценариев. Если на этом Путин кончится, то ну что, ну Крым опять вернется в Украину и все успокоится. Да?
Спасибо, да, Владимир Константинович. На этой ноте мы закончим нашу беседу с сегодняшними гостями. Григорием Трофимчуком, Виталием Балой, Владимиром Буковским о ситуации в Крыму на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов и Олег Львов.